Хорошо. Ну, давайте вспомним с вами. Уже давно было дело. 2 Коринфянам. Какое у вас впечатление, ощущение, что осталось, различие между 1 и 2 Коринфянам?
Ну, такое лидерство, Павел, оправдываться ему приходится, да, что?
Оправдываться или защищаться?
Защищаться, да, больше защищаться, чем заниматься.
Угу.
В своей же церкви, получается, ту, которую организовал.
Ну, да, защищается он. А еще?
Радуется, что они взяли его предыдущего письма,
пошел. Ага, значит, он, мы видим с вами, что он... Все-таки воздействие от раньше письма, от того прежнего письма было, и люди...
Изменились.
Все?
Нет, никогда не было. Нет,
не все. То есть церковь разделилась на два лагеря после этого. Мы с вами сейчас увидим, когда будем идти, проходить, что церковь разделилась на большинство и меньшинство. Церкви получила. Из первую по... 9 главу написано большинству, а с 10 по 13 написано меньшинству, те, которые не согласились, не изменились и остались при своем мнении. Окей. Еще.
Павел повествует о своих страданиях,
тоже много
рассказывает
уже тем, кто хвалится
страданиями. Да, извиняется за свое превозношение к Богу.
Что?
Говорит о величии Бога, который присутствовал при их крушении, уповать на него.
А вот разница между первым и вторым какая? Как вы сказали, есть первое письмо. Вот те, кто не знает, они спросят, вот два письма в Библии есть. 1 Коринфянам и 2 Коринфянам. Вот какая разница у них между первым и вторым?
Первое обличающее. Как я сказала.
Да.
С каким-то сильным уклоном, но даже как бы на обвинение.
Ага.
А уже второе, оно такое смягченное,
ага.
И больше как-то так повернуто к служению.
С 1 по 9, до 9 главы, а с 10 по 13, мне кажется, еще хлеще, чем в 1 Коринфянам.
Да.
1 Коринфянам, оно, может быть, по-другому, то, что вы сказали, по-другому перефразировать. 1 Коринфянам, оно регулирует отношения, неправильные отношения, отклонения, которые возникли в процессе развития церкви. А 2 Коринфянам утешает первую половину, а 2 еще он не, уже не регулирует, а он обличает жестко противников. Да? Хорошо, давайте пойдем. Итак, у нас с вами 2 Коринфянам, 54 книга. Смотрите, у нас 66, мы уже 54 разобрали, осталось 12 книжек всего. Это еще 12. Сегодня 55 пройдем, 11, и мы с вами прошли. Итак, введение, время написания и автор. Значит, я вам должен сказать, что это очень долго, вот чтобы эти 7 пунктов здесь появились, это очень долго времени надо было, чтобы вообще это все сопоставить в голове. Мне приходится писать, я в своей Библии пишу в Деяниях апостолов, когда какое письмо было, где какой визит, когда какое письмо, кто писал, потому что иногда очень трудно это сделать. Итак, мы с вами видим в 17 глава, с 1 по 7 стих, что Павел приходит в Коринф, то есть это главный визит, он посещает Коринф и образовывается церковь там. Потом... 1 Коринфянам 5 глава написано о том, мы читаем с вами о том, что оказывается было еще одно письмо. Перед тем, как Павел написал первое письмо, было утраченное письмо, так называемое. Его богословы так Ферлорн Брис называют, утраченное письмо. Можете поставить черточку и написать, что это первое письмо было. И мы с вами в 1 Коринфянам читаем, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Или 11 стих, 5 глава 1 Коринфянам, но я писал вам не сообщаться. То есть он уже писал, и он говорит, это уже не первое письмо, что он пишет. Что он писал в первом письме, мы не знаем. Но во втором, он, или в нашем первом, он конкретно регулирует те проблемы, о которых ему сообщили. Теперь, значит, третий пункт. 1 Коринфянам было написано из Ефеса. Это 16, это Да, это в 16 главе, в первом, это я просто смотрю, это 1 Коринфянам, 16 глава, с 8 по 9, 19 стих. Можете поставить черточку, это второе письмо. То есть наше первое, это второе было уже.
Саладина,
один. Ну, можно так. Серия первая, серия вторая.
Да.
Потом он пишет во 2 Коринфянам, 12 глава, 14 стих о том, что... 2 Коринфянам, 12 глава, 14 стих. Посмотрите. «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я еще не вашу, а вас». То есть он в третий раз собирается идти. Но мы с вами из Библии знаем, что он там был один раз. Значит, второе письмо говорит, что он между делом там еще раз был. То есть он в третий раз собирается, значит, он два раза там был. И богословы думают, что это был еще один визит. И этот визит был примерно в Деяния апостолов, 20 глава. Там есть, что он в этот местность пришел, но не написано, что он был в Коринфе. И вот богословы подразумевают, что в это время он был в Коринфе. То есть проходил как-то коротко там мимо них, заходил туда. И здесь написано, смотрите, 13 глава, еще раз первый стих. «В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Он конкретно говорит, что он два раза там был. А мы с вами знаем, что он был один раз. То есть вот 20 глава, 2 стих Деяния апостолов, скорее всего, он там еще раз был, да? Вот, теперь пятый пункт – это слезное послание, которое он написал. Почему оно слезное послание называется? Это, кстати, следующий стих Деяния апостолов, тоже 20 глава. Смотрите. 2 глава, 2 Коринфянам, 4 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Некоторые думают, что это было 1 Коринфянам, наше. Другие говорят, нет, в 1 Коринфянам слез не видно. Скорее всего, между ними было еще одно письмо, где он их... После того, как он написал первое, где он их просил со слезами, чтобы они все-таки сделали то, что он им в том письме писал. Да? Поэтому есть такое предположение, что было еще одно, третье письмо. Можете поставить черточку, слезное письмо, это третье письмо. И потом в итоге было написано 2 Коринфянам из Македонии. 6 пункт, это 2 Коринфянам, можете там потом сзади поставить черточку, 54 письмо. То есть фактически 1 Коринфянам это 2 письмо, а 2 Коринфянам это 4 письмо, если уж на то пошло. Но это так, слово, оно нам сильно много, нам с вами, скажем так, для нашего курса не очень важно, но просто интересно для истории, интересно для того, что было между этими письмами, перед этим первым было письмо, и между вторым и третьим было еще одно письмо. Это важно нам для того, чтобы знать, почему Павел меняет так тон с 10 главы, что он прям, ну, настолько меняется, что... Да. Павел? Кто написал это письмо, автор? Павел и кто? Первое, кто написал? Павел и кто? А второе, Павел и Тимофей. Да. Тимофей, напишите, написали это письмо в конце третьего миссионерского путешествия. Это 56-й год. Это Павел, это первое было 55-й примерно написано, второе 56-й год. Примерно через год, может полгода там где-то, ну в общем, по таким этим. Исторический фон. Смотрите 1 Коринфянам, мы там целый час говорили об этом. После первого послания Коринфянам эта церковь попала, можно здесь зачеркнуть, наверное, можно оставить, под атаку лжеучителей и лжеапостолов. Так что эти люди настроили церковь против Павла. Павел отправил туда Тита. Очень много встречается Тит в этом письме. Заметили? Тит, очень часто. Чтобы он разобрался со всеми трудностями. Когда Тит вернулся к Павлу, он доложил, что основная часть церкви покаялась и изменила свои взгляды. Павел пишет второе послание, где благодарит большинство. Напишите себе 1-9 глава. И призывает враждующее меньшинство, 10-13 глава, принять его авторитет. У вас вас есть, у вас место вот здесь, где ключевые стихи, может быть, сбоку, там чуть побольше места. Если хотите, можете вот эту схемку такую, я ее так изобрел сегодня утром, можете ее нарисовать. То есть 1 по 9 написано большинству, и там 1, 7, 8, 9 главы, разные сообщения идут. И меньшинству написано по 13 главу 10 стих, и последний 11, 12, 13 стих, последние стихи послания опять обращено ко всем. Очень интересно. Тогда становится понятно, почему первая половина в одном тоне написана, в одном стиле, а с 10 главу как будто тумблер переключили в другую сторону, как поезд. Он ехал в одном направлении, остановился и поехал в другом. Где-нибудь найдите себе здесь место. Справка историческая. В это время Нерон в 17-летнем возрасте становится императором Рима. Просто, чтобы мы немного в истории ориентировались. Ага, вот когда Павел пишет письмо. Когда вы будете смотреть фильм «Нерон», помните, в это время Павел написал послание 2 Коринфянам. Интересно вообще история, особенно вот эту, вот эти древнюю историю, когда смотришь фильм или читаешь книги где-то об этом, найти в Библии этот год и посмотреть, а что было в этот год в Библии. То становится, она намного реальнее становится, намного ближе и живее. Читаешь там, какой-то Авраам там где-то был, а когда ты посмотришь, какая династия фараона была, и почитаешь, что они делают, думаешь, вау, так это ж каждый месяц по телевизору рассказывают. Главная мысль письма: Павел защищает свое апостольство и проповедь перед коринфянами. Я до сих пор не знаю, как правильно, коринфянам или коринфянам. А какая разница на русском языке? Поймите хорошо, Коринта. Никто не думает. В то же время, через это письмо Павел глубоко, или Василий написано, если есть правило, глубоко утешает Коринфскую церковь. Он защищает апостольство и утешает. Вот это обличение с любовью называется. Можно глубоко утешить, при этом защититься. Защитить апостольство и проповедь. Я хочу вам сказать, что одну мысль такую просто, как небенбемерком такой. Это не значит, что если на нас нападают, что нам тоже всегда надо защищаться. То есть нельзя брать вещи, которые были тогда один в один. Значит, ага, раз Павел, знаете, как некоторые говорят, а Павел написал, мне все равно, что думает обо мне вы. Думаете вы обо мне или другие люди, я сам не думаю о себе, он пишет 1 Коринфянам, люди говорят, ты мне вообще плевать на то, что про меня вы все думаете здесь. Павел вот так был, и мне тоже так. Нельзя так использовать Писание, нельзя так это делать, да. Хорошо, значит, ключевые тексты, давайте прочитаем 2 Коринфянам 4, 5, 6. Вообще, 3-4 глава 2 Коринфянам, это очень интересное, это интересное письмо, интересное место. Посмотрите, во 3 главе и в 4 главе слово «слава» употребляется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 раз у меня здесь. По-моему, или 15. Вот смотрите, 7 стиха. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче забилось славы служения оправдания, то прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущества славы последующей. Если приходящая славна, то тем более славно пребывающая. Как вам стиль? Herrlichkeit von Herrlichkeit der Herrlichkeit. Интересно. То есть эта мысль, она здесь очень интересно развита. И значит, здесь Павел говорит о том, что евреи не понимают Евангелие, потому что мы их покрывало на них лежит. И это покрывало снимается через Христа. 14 стихом. Да, оно Но мы, ну, умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается, если правильно перевести, через Христа или Христом. Угу. То есть, вот когда он садит ветхий, и иудеи читают Ветхий Завет, если реально так взять, у него есть какая-то штука, фильтр, через который он его читает. Вот если Христос ее выдернет из перед глаз, и он, вот тогда он увидит что-то на самом деле. Иначе он это никак не сделает. То есть без Христа вмешательства в это, он не может это сделать. Вот. И дальше он пишет о том, что, посмотрите выражение Павла, Павел любит такие выражения, от веры в веру, например, от вечности в вечности. Теперь смотрите, он пишет, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу». А? Как от Господня Духа. Чему я это все веду? Значит, это жизнь верующая. Точно так же, как евреи, так же и неевреи никогда не могут прийти к Богу сами. И Павел объясняет в 4 главе очень интересно, как Бог спасает людей. Почему это ключевое место? Посмотрите, я читаю с 3 стиха. «Если же и закрыто Евангелие наше», помните, что слово «благовествование» Евангелие, «евангелион» или «евангелио», или «евангелия» в греческом, оно стоит, у нас может быть переведено как «благовествование» или как «евангелие». Я им просто иногда сразу читаю Евангелие. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Смотрите, он проповедует. У одних закрыто, у неверующих закрыто. Они не могут узнать эту славу Иисуса Христа. Они не могут. И дальше теперь он пишет, как человек начинает слушать это Евангелие и преклоняться перед Богом. Смотрите. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Потому что, как мы стали рабы для Иисуса? Потому что Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Посмотрите, он сравнивает перкентность познания Бога с творением. Помните, когда Бог творил мир? Как он его творил? Была тьма. И что сделал? Нет, что сделал Бог?
Сказал.
То есть он сказал и стало. И свет? Смотрите, он говорит, что человек неверующий, у него тьма. И потому что Бог повелевший, как Он повелел, Он словами повелел, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть точно так же, как в творении в тьме появился свет, посредством того, что Бог сказал и стало, точно так же и неверующий человек, он живет во тьме, Бог приходит и говорит, просветись. И происходит озарение, просвещение. Человек начинает видеть, понимать, сокрушаться, падать, каяться и идти к Богу. Это очень интересное место, которое Библия говорит. И там, кстати, еще в 15 стихе тоже слово «слава» стоит. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». То есть вся жизнь верующего имеет смысл, если она идет во славу Божию, вокруг славы Божией и от славы к славу. Изменения идут.
Через благодарение.
И через славу. Да. Да. То есть все, что благодарность во славу Божию, все, что происходит, все идет туда. Хорошее, плохое, все, как бы я там не смотрел, какие бы ни были проблемы, слава Богу, что это все для Него. Если я это все буду к Нему разворачивать, Его славу, оно будет приносить плод. Если я это буду на людей негатив обращать, и на, там еще что-то делать, тогда будет. Еще одно интересное место, это мы его потом разберем конкретно, 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих, мы его в конце разберем, поэтому его сейчас читать не будем. Основные темы. Первая тема – атака на Павла, обвинение против Павла. Вот очень интересно, посмотрите, он пишет в этом письме, в чем его обвиняют. Его обвиняли, что он был колеблющийся, что он был диктатор, что он был неуполномочен, что его Евангелие было неясно и запутано, что он стремился разрушить и причинить боль, что он был труслив, что он не сохранил честь апостола, что он не был истинным апостолом, что он делал сборы для себя, что поступал по плоти. Представьте себе, человек пришел, организовал церковь, вложил в нее жизнь, пошел другие дела делать, и вдруг ему сообщают, ты знаешь, что там сейчас про тебя говорят? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Как вот он себя чувствует, как вы думаете, бред? И он пишет им письмо, где первые 7, 8, 9 глав, они полные утешения, любви к этим людям, да? Утешение, утешение, утешение. А потом только переходит уже к обличению. Смотрите, как начинается 1 Коринфянам. Здесь будет сейчас. Посмотрите, я читаю первую главу, первые 7 стихов. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего Господа Иисуса Христа. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения. Мы страдаем, чтобы вам лучше было. Которое совершается не перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения. Знаю, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Смотрите, начинается письмо. Трёстен, трёстен, трёстен. Параклео, параклео, параклео. Кто такой параклео? Вы помните? Параклео это на греческом, это кто? Дух Святой, утешитель. Интересно, Павел говорит, вот смотрите, я могу утешить другого человека только тем утешением, которым Бог меня утешил. Я его другим не могу, я могу ему много всего говорить, но действовать будет лишь только то, что я пережил от Бога утешение. Если Бог меня утешил в моей скорби, то другой человек, который подобно страдает, я его могу утешить. Так, как меня Бог утешил, его утешит. Интересно, Павел. Это очень интересная тема. Большая. После этого, как он вот это пишет, потом он начинает защищаться. То есть в этом письме 1, 2, 3 глава, из 10 глава с 1 стиха по 13 глава, 10 стих, он защищается, идет защита Павла. Следующее, Павел охарактеризовал своих оппонентов лжеапостолами и лукавыми делателями. То есть те, кто вот это творит, производит там разноделение, разногласия в церкви, он их пишет, что они такие, да? Очень много описано о служении Павла, его мотивах, философии служения, почему он это делает. Еще большая тема – это скорби Павла. Да? Напишите «скорби», пятый пункт, на второй странице, на седьмой странице у нас. Или на нашей второй. Скорби Павла. И немощь Павла. Да? И тут же сразу в противовес идет утешение Божие и Божие укрепление. То есть Павел пишет о своих скорбях и говорит, как чем больше у меня скорбей, прямо пропорционально растет утешение Христа ко мне. Если я переживаю, чем сильнее скорби, чем сильнее я переживаю от Христа утешение. То есть он еще больше переживает Христа, его реальность, его близость. Теперь смотрите, чем больше у него немощи, слабости разного рода, физические и духовные, тем больше Бог его укрепляет. То есть, чем больше он страдает от немощи, от физических и душевных, тем больше он переживает силу Бога внутри себя. Это очень, очень интересные вот эти. Нам, людям, кажется наоборот. Мне надо сделать все, чтобы у меня жизнь была легкая. И вот тогда, и тогда утешения не будет. Или мы думаем, вот если я освобожусь от всех болезней и выпью все земли, которые только можно выпить, и коралловые воды, и все на свете, все то, что есть, только чтобы у меня не болеть и ничего не иметь. Вот тогда, и тогда силы Божьи по Павлу, по 2 Коринфянам, я вообще не переживу. То есть, чем больше я буду сюда уделять внимание, тем меньше я буду, тем силы меньше буду переживать, и Бог во мне действует. Почему? Потому что я буду на себя надеяться. Я же здоровый, крепкий, у меня же ничего не болит. Я же спортсмен, я же питаюсь правильно, и там все остальные, все, что только есть этим. И получаюсь я везде, понимаете? Это я питаюсь, и я спортом занимаюсь, и я здоровый, и это я. И мы это потом в конце еще разберем, тут чуть пониже. И точно так же в страданиях, да? Да у меня нет никаких проблем. Тебя утешит? Да не надо, все хорошо. Это не значит, что Бог меня теперь перестанет любить, и я теперь останусь какой-то не такой, но я это переживать не буду, потому что, и Павел интересно пишет, пропорционально скорбям увеличивается утешение, пропорционально немощам увеличивается укрепление. Интересно. Сатана тоже раз, два, три, четыре, пять раз о сатане написано. Тоже интересно, если в письме пять раз говорится о сатане. Христос представлен в этом послании как утешитель, торжество, Господь, свет, судья, примиритель, заместительная жертва, подарок, владелец и сила. Это все, что о нем говорится. Очень тоже интересно. План книги. Видите, наш план, его, у нас он разделен на три части, но я его все-таки разделил на две. Это первая, вторая, это одна часть, и потом третья. Смотрите, Павел пишет характер, то есть Павел объясняет свое служение или философию своего служения. Объяснение изменения планов Павла, философия служения Павла, наставление Коринфян Павлу. 8-9 глава, он пишет, он регламентирует, как правильно собирать средства в церкви, для церкви и для пожертвований. Нашей церкви, мне кажется, надо, ну, скажем так, месяц почитать только 8-9 главу, просто каждый день. И поразмышлять конкретно над собой, а не над другими. Над другими. И просто сесть и начать делать. Иначе это так и останется теорией на где-то там на каких-то страницах непонятной Библии, которую непонятно кто кому. Там все понятно. Там конкретно, настолько конкретнее даже не бывает. Хотите поддержать друг... Мы хотим кого-то поддержать. Он говорит, вот так это делается. И я расписываю. Потом приводит пример македонян. А Македония это кто? Какие церкви помнят? Самую выдающуюся, первую церковь Македонии.
Нет,
Македония где была?
В Греции.
Как? Послание филиппийцам. Первый город Македонии. Послание филиппийцам. Первый город Македонии. Провинции, наиважнейший город там, или первый город был в Македонии, Филиппы. Помните филиппийской церкви, братья, когда наши делали андахт или вот перед собранием вот это вступление, то там Павел пишет, что вы никогда не оставляли меня с первого дня, мы, как я у вас знаю, всегда меня поддерживали материально. Другие церкви, нет, не всегда, а вы всегда. И там был перерыв, когда они перестали, потом снова начали. Он в Коринфе он приводит пример македонской церкви.
Хотя
они по сравнению с Коринфом, ну вообще-то не знаю, но просто интересно, что он в пример коринфянам ставит македонян. Потом он их наставляет, как, то есть он ставит в пример македонян, смотрите, вот они, вы делаете вот так. Когда он это заканчивает, он начинает защищаться. Посмотрите, как меняется резко тон в 10 стихе. Давайте откроем, посмотрим, как это. 9 глава. Конец и начало 10 главы. Посмотрите, 13 стих 9 главы, я читаю, с 13 стиха. «Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность, исповеданную вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми». Смотрите, вы покорны Евангелию, да? «Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточную в вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его». 9 глава. 10. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне не по пришествию моим не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». Тон сразу бам, тумблер переключился. И пошел здесь он потом наказать, и все на свете, и так далее, и тому подобное. Да? То есть он, Павел, отвечает, он, написали вы все третье, Павел защищает свое апостольство. Защищает. Он отвечает своим оппонентам, потом переходит к защите апостольства и потом объявляет о своем приходе. Говорит, я приду. И весь вопрос заключается тут 13-14 стих. Тут вы можете зачеркнуть 14 стих, это не 14, а 13 стих. Может быть, в каких-то Библиях 14, мы уже так видели. Вот 13 глава, до 13 стиха, а не до 14. Может быть, в каких-то переводах 14 стих. Хорошо, это в принципе, вот если сказать все 2 Коринфянам, это вот в общем вот так скомпоновано все 2 Коринфянам у нас с вами. Единственное, что у нас есть во 2 Коринфянам еще, это трудные вопросы. Их там несколько. Я написал только один, но хотел бы еще два упомянуть. Значит, первое, что я хотел упомянуть в связи с тем, что это актуальная проблема, это значит встречается у нас с вами в 10 главе. Такое выражение «твердыня». И сегодня бытует очень распространено такое мнение, причем это не мнение, а утверждение уже стало, что твердыни, против которых мы воюем, это надо ехать на энкаунтер, потому что над каждой церковью дьявол строит такой фестинг, такую твердыню, такая тарелка большая она. В духовном мире ее не видно. Она там находится. И когда мы молимся, вот вы собираетесь, молитесь на молитвенном, молитвы ваши не проходят, потому что они ударяются в эту твердыню и дальше не идут к Богу наверх. А на этой твердыне сидят демоны. И они с нашими молитвами воюют. То есть молитва идет наверх, поднимается, они ее сражаются и не дают ей пройти. Есть люди, которые выходили из тела и вместе с этими бесами воевали с молитвами церквей. Потом они покаялись, книжки написали. И теперь, значит, есть энкаунтеры, где собираются люди, очищаются, энкалькиваются от всякой грязи мирской и всего остального. И последний день они молятся. Это мне рассказывали, это я сейчас рассказываю из одной церкви. Если кому-то интересно, обратитесь ко мне, я вам расскажу, где это, кто мне это рассказывал и про когда. Они собираются целую неделю, молятся, читают Библию, молятся, молятся. И в конце это такая сильная, мощная молитва. Они все вместе напрягаются. И эта молитва вся идет, и эта твердыня просто разрушается, разбивается. Все дьяволы разбегаются. И после этого церковь определенное количество еще времени, пока новая твердыня не сообразится, там может спокойно молиться и общаться с Богом. Да? То есть лжеучение чистейшей воды, причем эти все книжки, их можно, они даже в печку не годятся, потому что от них тепла много нету даже. Да? Вот. Я бы хотел бы поэтому это место, которое использую для подтверждения вот этого, показать вам, что 2 Коринфянам говорит не об этом. Это место. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим теперь, о чем говорит Павел. С 3 стиха, 10 глава. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды». Где прочитать про эти орудия можно, как и он говорит? Нет.
Нет,
какая глава?
Последняя.
А какая? Шестая. Шестая глава. Там написано, как, о каких орудиях речь идет, да? Теперь смотрите. Орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. И там в официальном он пишет и говорит, облеките все оружие Божие, сила Божия, господство силы. То есть сила этих орудий не в нас. Они не наши, они принадлежат Богу. И сила Божия, я могу его иметь от Бога, но силу не могу не иметь. У меня есть Слово Божие, но оно может быть абсолютно не имеет силы в моих руках. Хорошо. Или у меня есть праведность Иисуса Христа, но она абсолютно не имеет силы, потому что я пытаюсь своей праведностью доказать людям и Богу, что я лучше, чем другие. Да. То есть у меня может быть эти оружия, у меня могут быть и они. У меня может быть спасение, которое Бог мне дал, одел на голову, и я всем пытаюсь объяснить, что я его могу в любое время потерять. Где-то проснуться, а его нет. То есть, понимаете, то есть у меня могут быть эти оружия, но силы в них может не быть. Это в Ефесянах, там мы будем говорить с вами через 3 недели. Дальше. То есть мы видим с вами, что он говорит, что есть духовное оружие для разрушения твердынь каких-то. И вот смотрите, у меня такое впечатление, что дальше никто не читает, когда эти теории начинают возникать. А дальше стоит, если я не ошибаюсь, двоеточие, да, в русской Библии, по крайней мере. «Ими не спровергаем замыслы, раз, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, два, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, три». Скажите мне, если вы читать умеете, ну, по-русски, если вы просто вот сейчас русскую Библию, без греческих, без немецких, без никаких. Как вы думаете, твердыня это... Давайте попробуем просто грамматически посмотреть три... Вот скажите, твердыня, что Павел перечисляет это?
Превозношение.
Превозношение, замыслы, помышления. Как по-немецки это, Вика? Пятый. Нет, четвертый, вторая, последняя часть.
Wenn die Waffen des unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören.
Vernunftschlüsse? Ja.
Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt.
Erhöhen, also erheben, ja.
Jeden Gedanken, der
Gedanken. Gedanken. Смотрите, значит, то же самое, да? Замыслы. Замыслы – это шлюсы, это фернюн шлюсы. А, вот что это значит. 20 сказал, сестра что-то сказала, и мы уже знаем, что он имеет в виду. В плен надо брать. Это твердыня. То есть, это то, что у нас стоит годами с нашего... знаете, кстати, на этой неделе мы с Лизой поняли, откуда он в русских людях это. Мы говорим «партия», а подразумеваем что?
Yeah.
Вот это нам вдолбили, что говорить надо одно, а думать другое. То есть, когда я говорю одно, на самом деле думаю-то я другое. И люди привыкли все каждое слово слышать и думать, а что же он на самом деле подразумевает сейчас, когда он говорит? Он же может говорить «Ленин», а подразумевать «партию», понимаете? А может говорить «партию», а думать о Ленине. Поэтому... И вот мы пытаемся друг друга расшифровать, что же он на самом деле думает, когда он говорит. Фернюн шлюсы вот эти, да, или замыслы, как здесь написано.
Это хорошо, а то мы сами имеем в виду.
Вот, смотрите. Смотрите, значит, твердыня – это фестунг, это то, что невозможно взять. Угу. То есть это неприступная крепость. То есть это настолько у нас твердо внутри, что нам нужно оружие Бога, сильным Богом, чтобы это победить. Причем победить интересно как? Не убить, не расстрелять, а что сделать? В плен взять. В окружение. То есть взять в карантин и держать его, пока не разберешься, правильно или неправильно. То есть мы взяли в плен, увидели чужих, взяли их в плен и разбираемся. Наши это чужие, что с ними дальше вообще делать? Пропускать их нам или сразу здесь на месте убить, расстрелять или отправить их назад? Что-то с ними же надо делать. Может быть их на самолет и в другую страну и там выбросить надо. То есть, значит, ну сначала их берут в плен. И в плену что делают? Разбираются, кто, что, зачем. Смотрите, замыслы. Превозношение – это тоже наша твердыня, мы всегда хотим показать, что это наша заслуга, это не Бога. Мы все время противостоим Богу, познанию Бога. Он хочет нам открываться, а мы воюем. И помышление, гедамкин, к нам приходит мысль, о, а надо вот это сделать, надо просто взять и вот это поменять. Его надо сначала взять в плен. Павел говорит, это надо взять в плен. То есть твердыни – это то, что с годами в нас развивалось, в каждом из нас, у нас у каждого. По-своему они работают, но в принципе это там, где происходит война духовная у нас. Это выводы, которые мы делаем, это когда мы превозносимся против познания Бога, и тогда, когда мы думаем, то есть всякое помышление. Любое. Сначала берешь в плен, думаешь, что с ним делать, думаешь с этими думками, что с ними делать, и потом только их либо туда отпускаешь, либо туда, либо туда, либо туда. Вот. И смотрите, к чему это приводит. Шестой стих. «И готовы наказать всякое непослушание». То есть это приводит человека, вот эти твердыни, это, они ведут нас к непослушанию Богу. Они нам... Они не дают нам пробраться к человеку. Вот я, помните, Павел пишет 1 Коринфянам, хочу и не делаю. Хочу добро, а делаю зло. Вот эти твердыни, которые, вот это слово, неприступная крепость, которая там стоит. То есть взять ее просто так невозможно. Для этого надо иметь оружие Богом, Божье, и силу Божию для этого. И делается это первое, как это делается, первый шаг, брать в плен. И послушанию Христу отправлять. Христос, а как ты думаешь? А как бы ты хотел? И без Библии здесь просто не обойтись. То есть принципы библейские, не знаю, очень трудно разобраться. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что здесь у нас с вами есть, это... Я сначала скажу то, что дальше, а потом перейдем. Это 12 глава, 12 стих. Я еще раз хотел вам подчеркнуть о том, что мы убеждены в этом и говорим так, и проповедуем, пока до сегодняшнего дня это так, что у апостолов это были особенные люди, и у них были особенные дары, которые не были у других людей. И Павел это пишет в 1 Коринфянам, он говорит, что я пишу заповеди Господни, и никто из нас сегодня не может записать заповеди Господни, это просто нереально. И второе, здесь написано, что у апостолов были признаки особенные. И он говорит, вот смотрите, принципе, любого апостола можно было узнать, если у него есть эти признаки. И у любых людей простых этого не было. Есть сегодня люди, которые говорят, что апостолы до сегодняшнего дня есть. Но это Новым Заветом не подтверждается нигде. И Павел пишет, что признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Смотрите, Павел говорит, вот он защищает свое апостольство. Он говорит, а его нападают, говорят, это неправильно апостол. Он говорит, ну вот смотрите, есть вещи, которые есть у меня, которые есть у всех апостолов, которых нет у вас. Какие? Терпение. Какое еще? Знамение, чудеса и силы. То есть эти вещи присущи были апостолам, и Павел поэтому им это говорит. Если бы это могли делать все в церкви или некоторые еще, кроме него, они бы сказали, ну-ка у нас тоже это есть. Что это за признаки? Не было смысла тогда защищаться именно этими вещами. И последнее, что здесь вот наш, который у нас разобран на листочке, на нашем материале с вами, это жало в плоть. Тоже интересная вещь. Я думаю, что вам приходилось, наверное, может быть, слушать разные проповеди по этому поводу. Уже некоторые врубаются. И, может быть, вы слышали разное, что только не бывает, об этом говорят. Значит, первые, некоторые говорят, что это физическая болезнь или какие-то физические неудобства, там, глаза ослепли, он когда он потом плохо видел. Хроническая болезнь какая-то у него была, там ноги кривые, я не знаю, почки, всякое остальное. Другие говорят, что это, возможно, особые трудные обстоятельства, которые в 11 главе, здесь перечислены с 18 стиха, он перечисляет это, особенно с 23-го. Помните, он перечисляет здесь, что и в трудах, в ранах, в темницах, при смерти было ему трижды, ну, 5 раз по 40 ударов ему давали, били палками 3 раза, камнями побивали и так далее, то он подписан. Некоторые говорят, ага, это болезни, другие говорят, нет, это, наверное, трудные обстоятельства, а третьи говорят, что это личные враги. Сейчас мне интересно, что вы думаете. Мы это сейчас не будем делать, что вы думаете. Просто, что может быть более реально из этих вот 3 представлений? То есть, есть 3 представления. Либо это люди лично, враги какие-то, люди, которые сделали, либо обстоятельства, либо это болезни. И есть что-то наименее вероятное, что-то наиболее. Павел не говорит это что. И это здорово. Знаете почему? Потому что у каждого из нас это есть. Главное, чтобы знать, что и против чего. Вот. Я считаю, что это хорошо. Ну, мне кажется, что это хорошо, что он не сказал что. Если бы он сказал что, то мы бы тогда не смогли. Ну, нам бы тяжелее было бы на себя это перевести. Давайте посмотрим. Итак, слово, вот это жало в плоть. Я прочитаю этот весь. 12 глава. «Не полезно мне хвалиться, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Посмотрите. Видение откровения Господне, если он начнет о них говорить, он говорит, это плохо. Сегодня есть люди, которые на каждом углу хвалятся. Павел говорит, это плохо. То есть мне нельзя хвалиться. Если я сейчас не остановлюсь хвалиться, я начну, приду к откровениям и видениям. А это не полезно. Пользы от этого нету. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба». Но по всем богословским лексиконам Павел говорит о себе. Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Кстати, здесь то же самое неизреченное, что в Римлянам 8 глава. Там написано, дух воздыханиями неизреченными. То есть я знаю человека, который был там и слышал эту речь, которую передать здесь невозможно. То есть непередаваемый язык. На земле нет эквивалента ему. Таким человеком могу хвалиться. Собой же не буду, не похвалюсь. Разве только немощи свои. Впрочем, если я захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но удерживаюсь, чтобы не подумал о мне более, нежели сколько во мне видят или слышат от меня. Смотрите, у него есть цель. Он хочет, чтобы люди только знали то, что он видит в нем, его реальную жизнь и что он говорит. Если он скажет видение откровения, это никто не видел. Это никто не видел, никто не слышал и подтвердить никто не может. Он говорит, вот я здесь есть. Я хочу, чтобы люди знали обо мне то, что, как я живу и как я говорю, что я говорю. Вот это должно быть, этого хватит для того, чтобы верить мне, что я апостол, что я тот, кто я есть. И поэтому я не буду хвалиться. Тут мне нельзя это делать. Это не полезно. Я перейду рамки, и тогда, понимаете, Бог все-таки сказал, да, не я, это уже сильнее намного. То есть не Библия, не мы это пришли к этому мнению, не мне так показалось, приснилось, почудилось, мысль пришла, а Бог сказал, это намного серьезнее аргумент, чем мы посоветовались набраться в совете и пришли к такому мнению. Тут мы посоветовались, вам просто там сестер не хватало, если бы мы были, мы вам по-другому бы советовались, да? Сейчас, понимаете, то есть, а вот если мы скажем, мы собрались с братьями, молились, и нам Бог сказал, то аргументов все, просто ни у кого никаких нет, тем более, если все четверо это слышали. Согласитесь?
Да.
Это очень сильный аргумент. И теперь смотрите, что он говорит. То есть он говорит, что это реальная проблема. Если я буду хвалиться, я приду к откровениям и видениям, которые я знаю, которые я лично переживал. И Павел пишет, что, например, 1 Коринфянам 11 глава, он на вечере не был, когда Иисус был. Но он говорит, я от самого Господа принял то, что я говорю вам. И начинает им говорить. И если вы сравните, он рассказывает все, как было на вечере. Я могу себе, Библия это не говорит, но я могу себе представить, когда Павел шел, гнал церковь, и потом, когда он покаялся, 9 глава Деяния апостолов, написано, что он пришел к апостолам. То есть он пришел к Петру и Якову туда, в Иерусалим. Он к ним пришел. Я могу себе представить, что там написано, что его боялись, и ему не верили, не доверяли, что Варнава там потом взялся за него. В общем, ну представьте, там замучил столько людей, запытал и все остальное, и теперь вдруг теперь верующий, апостол. Ну, я могу себе представить, что после того, что с ним Иисус дал ему вот эти личные унтерих, личные, являлся ему, я объяснял, рассказывал, могу себе представить, что он пришел к апостолам и сказал, хотите, я вам расскажу, что у вас там было за закрытыми дверями. Я никого из вас не знаю. И он начал им в деталях рассказывать, что там было. И, ну, я не знаю, я могу себе это представить, что это... Почему они поверили вообще это? Это сильный аргумент. Представьте, если к вам кто-то придет, и вы где-то будете, какая-то есть вещь, которую никто не знает, настолько интимная. Вдруг кто-то приходит, которого вы вообще не знаете, никогда не видели, и он вам рассказывает в деталях, что вы говорили, как вы реагировали, как вы смотрели, кто там что делал. Да? Это же реально, что это не может быть. Вы сразу скажете, что это где-то скрытая камера была. Ну, тогда в то время их не было. И Павел говорит, мне нельзя приходить к откровениям, нельзя хвалиться, это будет не полезно, это вредно будет для вас. И теперь он говорит, и для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, о, еще одна есть проблема, я начну превозноситься. Ну, кто вы и кто я? То есть и Павел знает свой грех и знает свою проблему, где она у него вылезти может. Нам надо с вами знать, где мы упадем. И вот там, где мы более всего падки, я думаю, что из каждого из нас есть жало в плоть. То есть есть какая-то ситуация, есть что-то, что Бог будет использовать для того, чтобы мы там не падали. И нам надо, и самое интересное, что нам надо знать, где и знать, что Бог использует. Тогда мы сможем противостоять этому греху. Если мы не будем знать, что Бог использует и где, то нам тяжело его победить. Павел знал, что и где. И он пишет это. Смотрите. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангела сатаны бить меня кулаками». Там так, по-моему, «Митфойстен шлеген», да? «Шлаген» по-немецки. 7 стих. «Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Два раза он пишет, чтобы я не превозносился. Два раза, чтобы я не встал выше вас. Помните, как он шел в Коринфскую, он 1 Коринфянам пишет 2 главу, 1-2 глава, он говорит, я пришел к вам, те, кто ищет знамений, ничего не получат, те, кто ищет мудрости, ничего не получат. Христос, причем только распятый. Все. То есть он себе поставил цель Коринф, это был мудрости, Попея мудрости, Эфес, и там люди разные, евреи, не евреи. Он говорит, я туда приду только Христа распятого. То есть в самый низ опустился, в середину пошел. И теперь он говорит, если у меня есть большая проблема, у меня есть всегда желание сказать, ну вы понимаете, вот это неправильно, потому что... И вот это, чтобы не сказать потому что, он говорит, есть вещь, которая... Бог использует для того, чтобы я это не делал. Теперь смотрите. Бить меня. То есть это жало в плоть, оно не просто сидит где-то, оно боль доставляет, оно неудобное, оно удручает, там по-немецки бить слово стоит, да, то есть оно больно, то есть оно мне проблемы создает, если так можно сказать. Трижды просил я, молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. То есть три раза он молил. Умолял Бога, значит, ему тяжело с этим справиться. То есть это не то какая-то вещь, что там рюкзак повесили, иди, я не могу, не отнеси, да? То есть это вещь, которая серьезно ему мешает. И он три раза молил, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. То есть благодать имеет границы. Имеет границы. И для Павла она исчерпала себя. То есть я все, сколько тебе положено, норма была, она закончилась. Почему? В этом вопросе. В этом вопросе сейчас, да? Почему? Потому что сила моя совершается в немощи. А тут представьте, Павел говорит, понимаешь, я не отвечу тебе на твою молитву. Никогда. Перестань на нее молиться. Смысла нет. Почему? А почему, Господь? А потому что если я это уберу, то твоя сила выйдет вперед, а моей силы не будет видно. А я тебя избрал для того, чтобы через тебя моя сила была видна. И поэтому тебе это надо терпеть, мучиться и страдать с этой штукой. Мучиться, терпеть и страдать с этой штукой. Смотрите, Павел говорит, вон как, ты хочешь, чтобы я страдал, ты хочешь, чтобы мне эта штука больно делала, ты же считаешь, что это лучше всего, что может только быть. Помните, когда он кается, он говорит, что повелишь мне делать, Христос говорит, повелеваю тебе с этой штукой ходить до конца жизни. Хорошо, смотрите, что он делал, и поэтому или потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, это же благо, это же воля Божия. Почему? Почему хвалиться ими? Чтобы обитала во мне сила Христова. Я хочу не моей силой. Понимаете, моя сила и сила Христа. Ну, повесьте на чашу весов. Кто сильнее? Боже, сбавь. Упаси меня. Я хочу, чтобы его сила во мне действовала. Чтобы она меня меняла и через меня дальше проходила. Я поэтому говорю, понял, хорошо, я буду хвалиться теперь. Хорошо, что она у меня есть, эта штука, которой я не могу жить. Которыми доставляет боль, которыми доставляет неудобства, неприятности. И поэтому, он делает вывод, поэтому я буду радоваться, искать удовольствие, удовлетворение, благодушествовать в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Потому что, когда я немощен, тогда силен. Кто силен?
Христос.
Христос во мне. Или я силен, но силой Христа. То есть, когда у меня эта проблема есть, я сильный. Почему? Потому что Христос во мне действует. Он не спит, как в лодке тогда с учениками. Он стоит там и повелевает море и бурю. И он у меня там хозяин. Да? А как только я начинаю говорить, знаете что? Бог мне сказал. Христос. И уснул резко. И шторм навалился. Да? Немощь слова, которое здесь стоит, давайте прочитаем. Значит, слово «жало» можно перевести как «терн» или «шип». Заноза или кол. В Ветхом Завете терном или шипом называются личные враги Израиля. В септуагинте греческий перевод слово сколопс или сколопес, производные его разные наклонения в спряжениях. И можете написать Иезекииля 28:24 и числа 33:55. Там написано, этот народы, эти, которые будут, они и будут они для тебя шипом, терном для тебя. Иезекииля 33:55. Нет. Иезекииля 28:24. Простите, пожалуйста. А числа 33:55. 28, Иезекииль 28:24. А числа 33:55. То есть в этих местах говорится о. То же самое слово стоит, что здесь, которое Павел употребляет в греческом для этого. То есть я придерживаюсь того, что здесь речь идет о людях. Хотя никто не знает до сих пор. То есть все это только... Есть какие-то вещи, которые свидетельствуют об этом. Теперь смотрите. Во-первых, это лжеапостолы, о которых Павел говорит, 11 глава, 23 стих. Он пишет об этом, что «Христовы служители, в безумии говорю я больше, я гораздо более был в трудах» и так далее. И здесь в 13 стихе он называет лжеапостолы, лукавые делатели. То есть это люди, которые дальше, если вы посмотрите в Ветхий Новый Завет, вы увидите, что за Павлом всегда ходили так называемые иудаисты, которые шли, мы сейчас будем галатам разбирать, там особенно это явно видно, и рушили все, что делал Павел. Смотрите, он делает в Коринфянам церковь, уходит оттуда, приходят люди, которые его апостольство под вопрос, проповедь под вопрос, Евангелие под вопрос, служение под вопрос, все под вопрос поставили. То есть они, в принципе, церковь ших и сдулась сразу, да? И как вы думаете, ему легко с этим справляться? То есть это очень трудно с этим справляться, он пишет письма, отправляет людей и так далее, и так далее. Вот. Кроме того, это может быть постоянный личный враг, который преследовал Павла. То есть это может быть какие-то люди, которые взялись с тем, чтобы... Помните, там были иудеи, они когда-то в Деяниях мечтаем заключили завет, что пока не убьют Павла, они кушать, по-моему, не будут, там еще что-то. То есть, да. Это могли быть личные враги Павла. И кроме того, это может быть сами коринфяне или коринфяне. То есть... Они ему заставляли столько, что он говорит, хотя с другой стороны, и трижды просил я убрать его, да, не может быть. В принципе, если он имеет в виду то, что именно, чтобы они ему больно не доставляли, это имеется в виду. Да. Вот, больше всего здесь, скорее всего, и больше всего, как многие думают, что это вот эти личные враги, лжеапостолы, которые шли, разрушали дело апостола Павла. И следствием этого было вот эти вот боли и болезни, которые он здесь пишет в 11 главе, перечисляет при пришествии. Но потрясает в этом послании отношение Павла к трудностям и немощам. Кстати, слово «немощь» — это астенео. Астения есть такое слово, это слабость, вялость такая. Как физическая, так и духовная. Болезням и слабостям любого рода, встречающимся на пути следования за Иисусом в небесной обители. Он говорит, поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Слово благодушествую в немецком вольгефален, обретать удовольствие, быть довольным или хотеть этого. Страстно. Я хочу, чтобы у меня была эта проблема. Иначе Христос не... То есть это идея Павла или этот принцип Павла совершенно расходится иногда на 180 градусов с некоторыми сегодняшними проповедями и учениями, которые возникли, которые говорят, что если ты придешь к Христу, Он решит все твои проблемы, твоя жизнь наладится, боли, печали не будет, ты будешь богатый, признание и здоров. То есть это с Павла, вот этот принцип абсолютно расходится с этим Евангелием. То есть его Евангелие было немножко другое.